Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд». Слушайте программу каждый четверг после 22 часов.
22 часа 11 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Евгений Ясин, Нателла Болтянская у микрофона. Здравствуйте, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич Венедиктов. У нас сегодня в гостях, как эксперт по теме «Свобода слова в 90-е», Алексей Венедиктов.
Добрый вечер.
Свобода или вседозволенность, или беспредел? Вот я бы начала с этого.
Свобода предполагает ответственность. Но только ответственность не ту, которая возлагается другим законом, а ответственность, которая входит в понимание свободы. И свободный человек не позволяет себе того, чего, нормы морали не допускают. И в этом смысле, не бывает свобода, не бывает с вседозволенностью. Другое дело, что если мы вернемся, в начало 90-х или в конец 80-х, то мы обнаружим, что там была и вседозволенность, потому что с самого начала эти нормы не были известны. Вернее так, был страх в большей степени, чем нормы. И поэтому, сначала просто оглядывались по сторонам. Кто смелее, тот решался и говорил. И чем дальше, эти возможности открывались, тем больше появлялось и всякое дряни. Но с моей точки зрения все равно это вопрос такой, что даже если у вас наступает период вседозволенности, он касался, как известно, не только свободы слова, то тогда надо дать возможность обществу созреть, а не обязательно сразу действовать палкой.
Я не согласен с Евгением Григорьевичем. Во-первых, не было никакой вседозволенности. Это миф, придуманный теми, кто хочет как раз сделать зону свободы слова или свободы распространения и получения информации, загнать ее в гетто. Это придумки, это ложь, я бы даже сказал клевета, потому что это заведомо ложное измышление. В России, в Советском Союзе, если начать с гласности Горбачева, если мы говорим о 90-х, давайте говорить о 90-х. Существовала масса законов, по которому журналистов и привлекали, к ответственности, и закрывали средства массовой информации. Иногда незаконно, но, еще раз повторяю, иногда законно. То есть вседозволенности не было. Всегда свободы ограничивались законами. Я хочу вам сказать, что такое впечатление у добросовестно заблуждающихся, к которым, наверное, относитесь и вы, Евгений Григорьевич, заключается в том, я сейчас объясню почему, заключается в том, что, конечно, если посмотреть на прессу 91-го года и посмотреть на прессу 85-го года, это просто два разных мира, понимаете? И когда вы, и мы все, люди, которые жили в Советском Союзе часть сознательной жизни, перешли от одного состояния в другое, нам действительно казалось, что это вседозволенность. А вот сейчас, когда я смотрю из 2008 года, я все понимаю, какая там была вседозволенность? Да ничего там не было. Там была достаточно быстро наработавшая профессиональная, разная пресса. Была пресса разнополитическая, была коммунистическая пресса, которую Борис Николаевич Ельцин в одночасье в 93-м году закрыл, а через два дня открыл. Напомню, я по требованию журналистов демократических изданий, в том числе и журналистов «Эхо Москвы», там покойный Андрюша Черкинов, уж которого как нельзя коммунистам никак прислонить, он был ярым антикоммунистом, он написал письмо Ельцину по этому поводу открытое. Да? Был наезд на свободу слова. Поэтому мне кажется, что термин о вседозволенности неверный, он искажает картинку.
Но я на самом деле картинку не рисовал. Начинается, был сразу поставлен, я готов согласиться с тем, что ты говоришь, но акцент главный моего заявления был такой, что свобода не противостоит, то есть она не включает вседозволенность, она предполагает ответственность. И если не давать людям свободы, то они никогда не станут ответственными.
В вопросе хаос или порядок, конечно, хаос.
Да.
Конечно, хаос, потому что порядок рождается из хаоса. Очевидно.
Но многие наши слушатели предполагают, что движений общества в результате публикаций, телерепортажей не было. Только что вы сказали о том, что закрыли, потом открыли. То есть это не так, да?
Я не понял вопрос, извини.
Ну что, вот написали о том, что вот здесь все плохо, здесь все не так. В результате чего никаких движений не происходило.
Как это не произошло? Как-то не произошло, когда ныне ушедший президент Владимир Владимирович Путин, премьер-министр, как раз, собственно говоря, и говорит все время, что мы стоим на плечах тех, или вернее, мы стоим на костях тех, кто делал реформы 90-х, да, и кто создал вот сейчас то, чем мы всем пользуемся. Это говорит Путин, который не является поклонником того, что случилось в 90-е годы. Хотя сам он из 90-х годов, да. И он прекрасно понимает, каким образом действует пресса. Он это понимает гениально. Я считаю, что пресса, во-первых, на первом этапе сыграла свою роль четвертой власти. Потом она отшвырнула, была отшвырнута, вернее, если так можно сказать, вот в массе своей сопровождения процессов, назовем это так. И сейчас будем надеяться, что с развитием технических возможностей, в первую очередь интернета, затем спутникового, кабельного, цифрового и так далее, то есть усиление неподконтрольности отдельным государствам и группам, пресса вернется в ситуацию, когда она будет являться катализатором внутри общества, разных процессов, иногда прямо противоположных, но катализатором.
Ну вот тут момент, который вот ты связал с Андреем Черкизовым, с его протестом и так далее. Просто я обращаю внимание на то, что в начале 90-х это была действительно свобода слова, и она заключалась в том, что журналисты отстаивали свои права очень энергично, и власть слушалось, и общество как бы было готово защищать журналистов. То есть общественное мнение было большей частью на их стороне. И это принципиально важно, потому что сегодня мне представляется ситуация иная. И как раз то обстоятельство, что все начинают бороться за, ну не все, а там определенные личности начинают бороться за то, чтобы не допускать крайности в СМИ, которые во всем виноваты и так далее, что нужно предусмотреть какие-то меры, там, осуждать за клевету, закрывать издание за клевету и так далее.
Вы знаете, у меня есть к этому очень пример, такой важный. Значит, одним из там, главных героев разоблачений, или не разоблачений, а критики, но и разоблачений, у нас был министр атомной промышленности господин Адамов. И господин Адамов на встречах со мной, еще будучи министром и влиятельным, и очень влиятельным человеком, неоднократно делал мне публичные выволочки о том, что вот вы смеете клеветать, ну и так далее. Да? И как-то это было в Давосе, тоже было очередное публичное столкновение, я ему сказал, еще тогда начинаю, вот знаете, я говорю, возможно, вы правы, возможно, где-то пресса и мы, «Эхо Москвы», пережимаем палку, возможно, для вас это очень болезненно. Но я вас уверяю, что когда вы сядете, ваши адвокаты смогут прийти только в свободные издания. Ну, после этого, значит, я не буду пересказывать, что там было, Яся, ну и так далее, да? Вот. И когда случилось, что он попал сначала в швейцарскую тюрьму, и мне позвонили его там контактеры и сказали, что он доверяет только вам, потому что вы вот сделаете прямой эфир. И потом он стал приходить сюда. Вот эта история, она важная, да, эти люди, которые очень не любят прессу, которые их критикуют, эти люди, которые, пользуясь административным рычагом, я имею в виду власть, на эту прессу, значит, гнобят, ну, тот же Геннадий Андреевич. Я вам даже не буду рассказывать, что в 93-м году в Белом доме со мной делала его охрана, ладно, да, вот. Надо, все, и они начинают понимать потом, когда они оказываются в ситуации снизу, что только пресса, только наличие свободной, неподконтрольной прессы может предоставить им площадку для защиты собственного мнения, иногда свободы, а иногда и жизни. Вы что думаете, Андрей Луговой сильно нас любит, что ли? Эхо Москвы, да? Но ему все побоялись дать открыть площадку. А кто его знает, да? Но мы считаем, что это общественно важное мнение, и другие мои коллеги в других СМИ, и мы освещаем это и со стороны господина Лугового, и американского журналиста господина Эпстайна, который считает, что он невиновен, и британского посла, и вдовы Литвиненко, и Бориса Березовского. Это нормально. Слушатели не идиоты, пусть они сравнивают все позиции. Но я еще раз повторяю, что те люди, которые зажимают прессу, и считают, что пресса не нужна, это касается и простых людей. Вы знаете, у нас же тут очень 2 года, 3 года тому назад были пикеты лимоновцев против «Эхо Москвы». Да, плавали пикеты, потому что ничего с греха таить, здесь шли очень жесткие комментарии по поводу не Лимонова, не Эдуарда Вениаминовича как писателя, а лимоновцев как движение, как идеологии. Да. А когда их стали сажать, когда их мамы нам пишут, дайте нам рассказать, конечно, дадим. Конечно, в этом наша работа. Понимаете? А эти ребята считали, что «Эхо Москвы» нужно закрыть, потому что оно там
не патриотическое,
не национальное, не большевистское и так далее. А теперь они понимают, что мы даем и им слово, им, национал-большевикам. Нормально. Я всегда говорю людям, которые сейчас в Кремле, ребята, вы или ваши адвокаты всегда welcome на «Эхо Москвы», когда вы потеряете работу. В этом я говорю простым людям, вот они говорят там, а вот вы только великих, там, Ходорковского защищаете, простите, а история с солдатом Сычевым? Простите, это что, очень известный, богатый человек, да, и не один он. Это тоже делает пресса, это тоже делает там часть газет, да, это пока не стукнуло, а может быть, семья этого солдата Сычева, и вообще до свободы слова вообще не интересно, никогда не выйдут никого защищать, никаких журналистов и отстаивать. Но когда беда пришла, Абутова, движение в Бутово, да, эти люди, которые там мне честно рассказали, что мы никогда ненавидели мы «Эхо Москвы», да, оно такое-сякое. А когда у них возникла проблема, что их выселяют, они пришли
пока
сюда.
Пока гром не грянул.
Они пришли сюда. Это нормально. Я просто хочу, чтобы люди понимали, да, что пресса существует в том числе для освещения проблем, которые есть у них.
Я хотел бы в этой связи сказать о том, что вообще не только пресса, но и демократия. Она существует именно для того, что в тот момент, когда человек остался один, и когда... Вот вроде так никто, ни у кого конкретно нет интереса его защищать и так далее и тому подобное, что его, на его защиту встали институты, встали как раз свободная пресса, независимый суд и так далее. И чтобы были в этих институтах были такие люди, которые действительно ценят, уважают самих себя и те институты, в которых они служат, и они действительно выполняют свои общественные функции. Это вот исключительно важно.
Вопрос. На сегодняшний день говорят о том, что самое, так сказать, широко аудиторное, самое мощное средство воздействия на мозги и души – это телевидение. А в 90-х?
Но в 90-х, на мой взгляд, это было разное телевидение. И в этом опять огромный был плюс этого хаоса о том, что так же, как в постиндустриальных странах, средства массовой информации, телевидение, давай говорим, масс-медиа, да, они выражали в редакционной политике разные точки зрения. Они выражали интересы разных групп. Было государственное телевидение, созданное, скажем, там, Лысенко и Попцовым сначала, да, оно было государственным изначально. Было ОРТ, такое полугосударственное, не очень понятное, полуберезовское. Потом,
понятно.
Я бы сказал, более Бадри даже, чем Березовское. Извините, Бадри.
Ну, подконтрольное Березовскому.
Да, был Московский канал, третий, который был под контролем. В Москве очень так всюду распространен. Значит, да, были региональные. Это... Было НТВ, которое принадлежало Владимиру Гусинскому, частному инвестору. И поскольку интересы были разные, то эти телевизионные каналы, только-только народившиеся, как новое телевидение, они освещали одно и то же событие с разных позиций.
Ну вот,
так
вот
это же правильно, это же хорошо.
Я хочу, чтобы мы эту идею несколько развили, Алексей Алексеевич, потому что, мне кажется, очень многие как раз сомневаются в том, что была свобода слова в 90-е годы, именно потому, что это были крупные компании, каждая из которых старалась быть... инструментом политического давления, где медиа, власть медиа была бы выше, чем политическая власть, чем органы государства. И, так сказать, вот это, в общем, было негативным явлением, потому что какие-то люди защищают... Ну, я же задаю вопрос. Не надо, вы пока не возражаете. Я доведу вопрос до конца. Потому что это как бы главный аргумент, который выдвигается, причем не только простыми людьми, но и некоторыми, так сказать, участниками событий, так будем говорить, что, ну, если можно сказать, что Гусинский – это свобода слова, то тогда извините. Или Березовский – это свобода слова, то тогда извините. И Лесневская, если Лесневская, то тут я не слышал таких разговоров, да, но все-таки такие возражения, то есть такие разговоры есть. Разве мог, ну, я же не признаю вам тяжелых вопросов, я задаю то, что как бы это есть некое мнение, почему нельзя говорить о свободе слова в 90-е годы?
Отвечу вам.
Ну, давай.
Потому что это неправильный подход. Ни Гусинский свобода слова, конечно, нет. И ни Березовский свобода слова, конечно, нет. Ни государственный канал, конечно, нет. Это все равно как сказать, что, наверное, рука – это Венедиктов, и нога – это Венедиктов, и голова – это Венедиктов. Нет. Но вместе это Венедиктов. И когда вы имеете разные средства массовой информации с разными интересами, разными взглядами, это и есть свобода слова. Когда журналист, разделяющий точку зрения, там, условно говоря, коммунистическую, да, предположим, или социал-демократическую, он находит себе издание там, где ему не противно работать. Оно существует. Оно более или менее влиятельно. Когда журналист находит другую точку зрения. Вот смотрите, опять вернусь к Соединенным Штатам Америки. Идет война. Вот ваша страна воюет. Неважно, там сейчас справедливая, несправедливая война. Справедливость, неважно. Люди по-разному считают, да? Существует канал Fox, который принадлежит Мердоку, который полностью, ну там, в редакционной политике, ну в редакционной политике, поддерживает эту войну. И журналисты там работают и говорят о том, что правильно, потому что мы несем демократию и так далее. Существуют другие каналы, ABC, CBS, на котором чаще можно увидеть людей, которые стоят против войны в Ираке. Да? И люди, избиратели смотрят на это и говорят, вот, пожалуй, эти правы. Они узнают об этом, вот эти правы. И поэтому на выборах в США, во Франции, там, в Италии, в демократических странах все-таки разные интересы, разные понимания, что хорошо для страны, они сравнивают. Поэтому и выборы пополам. Поэтому
я продолжу свой вопрос.
Поэтому значит, Гусинский вот не свобода слова, Гусинский, Березовский, Лесневская, да. Добродеев, там, это и есть свобода слова.
Ну вот мы подходим к такому моменту 90-х годов, когда сложилась эта ситуация, когда напали, Гусинский и Березовский вместе объединились и напали на Чубайса и Немцова и мочили их почем зря вместе с Потаниным. Я не помню, Потанина они мочили или нет, но этих ребят они мочили как хотели. Да, и они действовали заодно. И тогда,
второй канал во главе с Николаем Сванидзе и Швыдким занимался тем, что мочил Березовского и Гусинского. Тем не менее, замечу я, да, существовали разные и альтернативные точки зрения. Да, я согласен. Они мочили. Они занимались политической работой, эти каналы.
Политической работой в своих корыстных интересах.
В своих корыстных интересах. Да. В результате выиграл Чубайс и второй канал. В результате та сделка, которая обсуждалась, была признана Соросом самой неудачной сделкой за всю его жизнь, даже Соросом. Я говорю о другом. Было разнообразие точек зрения. Было разнообразие точек зрения. А государственный канал защищал государственного Чубайса.
Наличие
владельцев. И правильно делал, замечу я, да? Я же не буду сейчас разбираться, кто прав, кто виноват. Были разные обстоятельства одного дела и разные средства информации, исходя из разных посылов, корыстных, некорыстных, идеалистических, да, занимали позицию в редакционной политике. Да? Но зритель мог смотреть НТВ и РТР, или ОРТ и РТР, говорит, вот эти говорят, Чубайс черный, а это Чубайс белый. Что лучше бы, чтобы все говорили, что он белый, или лучше бы все говорили, что он черный, или вчера у нас Михаил Михайлович Касьянов, когда все каналы показывали его с придыханием до 2004 года, бежали к премьеру брать интервью и рассказывали, какой он великий, а когда его выкинули, его перестали показывать, так лучше, что ли? Нет, не надо.
То есть наличие владельцев у СМИ нарушало наше гражданское право на получение информации?
А как, а кто? Всегда есть владелец. Наличие различных владельцев с разными интересами и разными взглядами, многообразных владельцев, увеличивает площадку, наоборот. А наличие одного владельца, мы это проходили, кстати, у всех СМИ в Советском Союзе было КПСС, один владелец, на самом деле, одна редакционная политика. Сейчас у всех СМИ телевизионных один владелец государства, если хотите, Кремль. Это увеличивает поляну для обсуждения или сужает? С моей точки зрения, сужает.
Это программа «90-е. Время надежд». Мы прервемся на новости.